Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему США прекращают соблюдать в отношении России некоторые из своих обязательств по договору об обычных вооруженных силах в Европе? Оппозиция рассказывает о предвыборных нарушениях в Воронеже. Восьмая годовщина революции роз в Грузии. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – новое некоторое обострение в американо-российских отношениях. США объявили, что прекращают предоставлять Москве некоторые сведения военного характера в связи с многолетним отказом России выполнять положение договора об обычных вооруженных силах в Европе. Некоторые эксперты называют этот жест символическим, другие говорят о взаимном недоверии России и НАТО. Третьи связывают происходящее с американо-российскими разногласиями по поводу планов США разместить в Европе элементы своей системы противоракетной обороны. Президент России Дмитрий Медведев выступает сегодня со специальным телеобращением по проблеме ПРО. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон более не будет делиться с российской стороной некоторой военной информацией, предоставление которой предусмотрено договором об обычных вооруженных силах в Европе. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд сообщила.
США не будут принимать российские инспекции на наших военных базах в рамках данного договора, равно как не будут более предоставлять России ежегодную военную информацию, предусмотренную этим соглашением. Как мы понимаем, многие, если не все наши союзники по НАТО, намерены сделать то же самое.
По словам Нуланд, такое решение связано с тем, что Россия еще в 2007 году приостановила выполнение своих обязательств по договору, в то время как США и их союзники продолжали предоставлять Москве сведения о собственных вооруженных силах. Нуланд подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации США безуспешно пытались найти в течение 4 лет. Напомним, договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в ноябре 90-го года в Париже и вступил в силу спустя 2 года. Это было соглашение между двумя военно-политическими блоками – НАТО и Варшавским договором, который вводил ограничения на размещение сил и вооружений в Европе, устанавливало равновесие сторон. С ликвидацией Варшавского договора и расширением НАТО блоковая система безопасности в Европе исчезла. Из 6 государств-членов Варшавского договора 5 стран вступили в НАТО, а 6-е распалось на 15 независимых государств, из которых 3 также присоединились к Североатлантическому союзу. В соответствии с новыми политическими реалиями была разработана новая версия договора, в которой вместо блоков устанавливались национальные и территориальные лимиты на размещение войск и вооружений. Адаптированный договор был подписан в ноябре 1999 года в Стамбуле, но стал причиной дипломатических разногласий. Члены НАТО отказывались ратифицировать обновленный договор, требуя вывода российских войск из Грузии и Приднестровья. Россия в 2007 году приостановила свое участие в договорной системе, мотивируя это решение необходимостью ревизии некоторых его положений, критикуя планы создания американских военных баз в Болгарии и Румынии. Бывший посол США на Украине, эксперт по контролю за вооружениями на территории бывшего СССР Стивен Пайфер.
В 2010 году были попытки найти путь вернуть к жизни этот договор или, по крайней мере, выработать принципы, по которым восстановить режим ограничений по ДВСЕ. И все эти попытки натолкнулись на вопрос, что делать с Грузией. С точки зрения США, ключевой принцип любого соглашения, подобного ДВСЕ, что страна имеет суверенное право разрешать или нет присутствие иностранных войск на своей территории. И тут возникает проблема с Южной Осетией и Абхазией.
После вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году Москва признала суверенитет этих 2 самопровозглашенных республик, в то время как большинство стран мира, в том числе США, считают Южную Осетию и Абхазию частью Грузии. Многие подчеркивают, что отказ США делиться с Россией военной информацией чисто символический. Москва, скажем, может получать эти сведения от Белоруссии. Стивен Пайфер.
Я думаю, это в основном символический жест. Есть другие страны, которые могут получить эту информацию, и они могут решить поделиться ею с Россией, да и, честно говоря, учитывая технические возможности России, у нее есть хорошие возможности получить эти сведения в любом случае. Информация, которая предоставлялась, была призвана укрепить доверие, она особенно полезна для других стран, не Соединенных Штатов и России, для стран, у которых нет сложных спутниковых систем и других подобных средств. Так что на практике будет ли это сильным ударом для Москвы? Вероятно, нет, но я думаю, это сделано, чтобы послать сигнал.
Одной из причин, стоявшей за отказом России выполнять условия ДАВСЕ, были планы США развернуть в Европе элементы противоракетной обороны. Эти планы Россия подвергла жесткой критике, и вопрос о ПРО до сих пор остается проблемой в российско-американских отношениях. Однако представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд подчеркнула, что ДАВСЕ и ПРО – разные проблемы, между которыми нет прямой связи. Некоторые российские эксперты, однако, связали эти вопросы. Например, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минь назвал решение США усилением позиции в споре относительно судьбы ПРО. Возможно, ясность в этом вопросе прольет запланированное на сегодня телеобращение президента России Дмитрия Медведева по проблеме противоракетной обороны. Другие российские эксперты, однако, говорят о том, что решение США является констатацией смерти договора об обычных вооруженных силах в Европе. Эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Эта американская мера является ответом на аналогичную российскую, предпринятую еще 4 года назад. То есть, с фактической точки зрения, она ничего не меняет. Но, с другой стороны, реакция России это вообще непредсказуема.
В каком смысле непредсказуема? Какие тут возможны варианты?
Ну, как минимум, очередная волна протестов решительных, хотя не очень понятно, против чего, собственно. Либо заявление, по крайней мере, о каких-то ответных практических мерах, хотя не очень понятно.
Сегодняшнее выступление Дмитрия Медведева по проблеме противоракетной обороны, может быть, это ответом на решение США?
Ну, никаким образом это не может быть.
То есть вы считаете, что эти темы не связаны?
Вообще-то говоря, они не имеют ни малейшей связи между собой, хотя, опять же, повторяю, в силу непредсказуемости российской внешней политики у нас могут углядеть какую-то связь.
Какие могут сейчас быть достигнуты договоренности о контроле за вооружениями, или теперь ничто не связывает в этой сфере ни Россию, ни НАТО?
Я считаю, что уже никакие договоры не могут быть заключены, потому что, объективно говоря, этот самый ДАВСЕ утратил малейший смысл, даже еще до всех этих американских, я бы даже сказал, еще и до российских мер. Потому что просто сейчас этот документ не имеет отношения к жизни. Потому что, ну вот, скажем, Азербайджан по двум параметрам превышает свои лимиты, причем значительные, но почему-то никаких наказаний ему за это не следует, даже разговора об этом нет. С другой стороны, большинство стран так далеко от этих лимитов с нижнюю сторону, так их не набирают, что тоже непонятно, кому это все нужно сейчас.
Это был эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд подчеркнула, что Соединенные Штаты не оставили надежды модернизировать соглашение с Россией об ограничении обычных вооружений, что нынешнее решение Вашингтона не идет вразрез с политикой перезагрузки в отношениях с Москвой. По ее словам, эта политика предполагает сотрудничество с Россией в сферах, где это возможно, и честность и ясность в отношении трудностей там, где они есть. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Станислава Канки, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты и близкие Канки утверждают, что он тяжело болен. В Минске прокурор просит суд приговорить белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 5 годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Оглашение приговора назначено на завтра. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев обратился в Конституционный суд России с жалобой на норму закона, позволяющую отказать в условно-досрочном освобождении осужденному, который не признает вину. Бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск по делу о хищении путем мошенничества почти 13 миллиардов рублей. В Петербурге законодатели отложили на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. На Украине Донецкий административный суд запретил акцию инвалидов-чернобыльцев, которые 10-е сутки проводят голодовку, протестуя против сокращения пенсий. В Грузии сегодня отмечается 8-я годовщина революции роз. В столице Египта Каире 3 человека стали жертвами возобновившихся столкновений между силами безопасности и демонстрантами на центральной площади Тахрир. Новое правительство Ливии вправе судить Сейфа Алислама Каддафи, старшего сына убитого ливийского диктатора, заявил главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свободы и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день. Уже несколько дней мы рассказываем о происходящих в египетской столице жестоких столкновениях между силами безопасности и протестующими. Что сегодня пишут об этом западные издания?
Посвященная этой теме статья «Нью-Йорк Таймс» пишет о выступлении главы Высшего военного совета Египта маршала Мохаммеда Хусейна Тантауи. Он заявил, что военные готовы передать власть гражданскому правительству, законно избранному на выборах, или в случае, если это решение будет принято на референдуме. Протестующие, появившиеся на площади Тахрир в Каире на минувших выходных, добиваются отставки маршала, поэтому они не отреагировали на его заявление и продолжили свою демонстрацию. При этом дата парламентских выборов не была перенесена. Голосование запланировано на 28 ноября. Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» профессор Университета Северной Каролины Эндрю Рейнольдс анализирует предвыборную ситуацию в Египте. В первую очередь он опасается, что либо из-за нарушений, либо из-за массовых протестов результаты голосования могут быть объявлены недействительными. Но даже если парламент будет избран, то, по мнению профессора, в нем не будут представлены мелкие партии и движения, например, христианских коптов, а также другие представители египетских меньшинств. Цитирую. «Перед грядущими выборами я консультировал различные гражданские движения и партии в Египте по вопросам, связанным с голосованием. Я обнаружил, что голоса египтян, находившихся в центре революционных событий, практически умолкли во время процесса подготовки к выборам. Не единожды политические партии, приходившие к военным, чтобы выразить свой протест в связи с разработанными проектами избирательного закона, не были услышаны. Даже представители ООН, имевшие опыт по созданию такого законодательства в Тунисе, не были допущены к подготовке выборов в Каире». Это была цитата из статьи, написанной профессором Университета Северной Каролины Эндрю Рейнольдсом.
Саша, еще одна тема, которая в последние несколько дней волнует мировое сообщество, это ожидаемый суд над Сейфом Алисламом, недавно арестованным сыном свергнутого главы Ливии Муаммара Каддафи. Пишут ли об этом в сегодняшних газетах?
Где будут судить упомянутого вами Сейфа Алислама, а также бывшего главу ливийской службы безопасности Абдулу Ас-Сенуси, вопрос, который решался на протяжении последних нескольких дней. Ливийский национальный переходный совет сразу после поимки обоих обвиняемых заявил, что будет судить их на родине, даже несмотря на выданные еще в июне Международным уголовным судом в Гааге ордеры на арест Муаммара Каддафи, его старшего сына, а также руководителя ливийской службы безопасности. Все они обвиняются в совершении преступлений против человечности и подавлении выступлений оппозиции. Однако Ливия, как и многие арабские государства, не является участником Международного уголовного суда, так как не ратифицировала Римский договор. Поэтому она не обязана выдавать в Гаагу своих граждан. Для определения места, где состоится суд, в Ливию накануне прибыл главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Как пишет «Вашингтон-Пост», Окампо решил задержаться в Ливии и оказать прокурорам и судьям необходимую помощь в организации процесса. Газета отмечает, что это вовсе не распространенная практика, но международное сообщество опасается повторения случившегося в Ираке, где свергнутый лидер Саддам Хусейн был приговорен к смертной казни через повешение. Цитирую. Неясные обстоятельства смерти Каддафи, ведь многие полагают, что после ареста он был казнен ливийскими повстанцами, побудили правозащитные организации добиваться выдачи сейфа Алислама в Гаагу. Обращая внимание на показательные процессы по делу Саддама Хусейна и лидеров партии Баас, когда Высший уголовный трибунал Ирака скоротечно выносил свои вердикты, правозащитники утверждают, что ливийским повстанцам нельзя доверять, что организованные ими уголовные процессы не будут соответствовать международным стандартам. После более чем 40 лет авторитарного правления Каддафи Ливии явно недостает независимой судебной власти и соответствующих норм уголовного права. А кроме того, новое ливийское правительство заявляет о своем намерении сохранить смертную казнь, что равнозначно анафеме для европейских стран и многих правозащитных организаций. Конец цитаты. При этом «Вашингтон-Пост» называет иронией тот факт, что сначала общественные организации призывали помочь ливийской оппозиции свергнуть Муаммара Каддафи, а теперь они не доверяют ливийцам, что они смогут организовать справедливое судебное рассмотрение.
Александра, благодарю. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западной прессе. Вы слушаете программу «Время свободы». В российских регионах продолжается предвыборная кампания. В Воронежской области один из ее эпизодов наблюдатели считают необычным для современной российской реальности. Сотрудникам одной из местных независимых газет удалось вернуть часть тиража, ранее арестованного полицией, за нарушение правил избирательной кампании. Избирательная комиссия признала, что в издании, которое известно острой критикой в адрес властей, отсутствуют материалы агитационного характера. Из Воронежа передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
На фоне вялой кампании как партии власти, так и КПРФ, главного традиционного для региона соперника «Единой России», самым заметным предвыборным событием в Воронежской области стало изъятие полиции в одной из городских типографий 9000 экземпляров независимой газеты «Мы граждане». Официальная формулировка – за нарушение правил предвыборной агитации. Ежемесячная газета «Мы граждане» выходит в Воронеже с 2001 года. Ее издатель – местная общественная организация «Демократический центр», действующая с 90-х годов. В «Демократический центр» входят представители различных партий и движений, в том числе движение «Солидарность», Российского народно-демократического союза, молодежного движения «Оборона», Объединенного гражданского фронта. В редакции посчитали арест тиража неправомерным. Оперативную реакцию полиции здесь связывают с размещением на первой странице ноябрьского номера материала о деятельности государственного унитарного предприятия «Воронеж-Инвест», в отношении которого следственные органы возбудили недавно расследование уголовного дела о превышении полномочий при финансировании организации неустановленными должностными лицами. В статье упоминается бывший руководитель компании, а ныне глава региональной организации «Единой России», секретарь областного политсовета партии, вице-спикер Воронежской областной думы Владимир Нетесов. В материале также указывается, что проект «Воронеж-Инвеста» был одобрен Алексеем Гордеевым, в ту пору министром сельского хозяйства России, а ныне воронежским губернатором. Фамилия Гордеева значится под номером 1 в воронежском списке «Единой России». Кроме того, страница содержит анонс митинга против партии жуликов и воров. Рассказывает сотрудник газеты «Мы граждане» Борис Супринок.
Вот мы читаем протокол, там нет ни решения ни прокуратуры, нет ни постановления суда по данному вопросу. Мы взяли половину тиража там, а остальные они изъяли. Читаем протокол, там никаких оснований нет.
21 ноября инцидент рассмотрела комиссия по информационным спорам областного избиркома. По словам заместителя председателя облизбиркома Вячеслава Черепухина,
нам поступило представление с правоохранительных органов рассмотреть газету на предмет, есть там агитация или нет агитации. Представление органов милиции.
В облизбиркоме не усмотрели в публикациях ноябрьского номера «Мы граждане» признаков агитации. Вместе с тем, другой пункт решения призывает издателя обратить внимание на необходимость более взвешенного подхода к содержанию материалов во время избирательной кампании. После чего сотрудники полиции выдали представителям издания арестованные экземпляры. В ближайшее время редакция «Мы граждане» намерена обжаловать действия полиции. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня утром в парке искусств «Музеон», расположенном рядом с Центральным домом художника в Москве, начался демонтаж незаконно установленных скульптур и бюстов. Все эти объекты были выполнены на коммерческой основе фондом «Меценаты столетия». Ничем не прославившиеся предприниматели имели возможность увековечить себя за 1 миллион рублей. С подробностями Лиля Пальвелева.
Парк скульптур на Крымском валу делится на две части. В одной нашли приют памятники советским вождям, убранные с улицы площадей после 1991 года, в другой – современная скульптура. Демонтировать решено внушительных размеров земной шар, установленную на высокой колонне скульптуру «Добрый ангел мира» и опоясывающие по кругу ангела бюсты на низеньких мраморных постаментах. Директору ЦДХ Василию Бычкову всего этого ничуть не жаль.
Эстетически, конечно, это выглядит чудовищно. Я с удовольствием наблюдаю демонтаж этого колумбария. Персонажи, среди нами, я так понимаю, вот именно вот этой организации, которая их раздавала. Такая аллея в центре Москвы, самостийная. Это, по-моему, к искусству не имеет никакого отношения. То есть даже неприменимы какие-то категории. Ну, трэш такой, выросший на основе какой-то самодеятельности, на очевидно каких-то деньгах, которые здесь как-то крутились. Хорошо, что сейчас это происходит. Это результат, собственно говоря, новой политики, осмысления того, что происходит у нас в Москве, то, что происходило на протяжении последнего 20-летия. Ну, это одно из таких смешных и, в общем, комичных, на самом деле, к сожалению, может быть, для тех, кто это делал, для тех, кто на это поддался, комических проявлений. Ну и слава богу, что этому конец.
Ограничатся ли столичные власти только этими малохудожественными скульптурами? По всей видимости, нет, говорит руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.
Самое интересное, что только сейчас по поручению Норвы провели полную инвентаризацию монументов в городе. Как известно, первым таким специальным монументом скульптурным в Москве это был памятник Минину и Пожарскому, установленный после войны 1812 года на Красной площади. Вот за прошедшие два века фактически в городе не было создано ни единой системы учета монументов, ничего. Да, за последний раз инвентаризация пытались провести ее 15 лет назад, но в итоге так, в общем, она, во-первых, учли там едва там одну четверть этих монументов, а во-вторых, далеко не все скульптуры были вообще-то очень в принципе. В общем, короче, сейчас провели первую инвентаризацию объекта вот, по поручению Сергея Семеновича. 15 ноября принято постановление правительства Москвы специально по данной теме. У нас сегодня в городе всего 668 монументов, из которых 153 объекта имеют статус объектов культурного наследия. И 515 – вот такая современная монументальная скульптура. И впервые приняты правила, как вообще должно все это управляться. Это хозяйство огромное в нашем городе. И фактически сегодня вот этот реестр, который доступен всем нашим москвичам и горожанам, он является первым единым официальным сводным реестром таких памятников. Все, что там его не вошло, вот это все, от чего городу, наверное, имеет смысл отказаться.
По поводу всех памятников, но ведь существовала все время комиссия, которая разрешала или нет?
Она и существует.
Да.
Эта комиссия существует?
Она существовала и существует.
Более
а как
того,
вот это вот все можно было?
Ну, дело в том, что, понимаете, правильно. Да, не просто комиссия существовала, был специальный закон города, есть, существует специальный закон города Москвы, регулирующий вопрос установки новых монументов в городе. При Мосгордуме, именно при Мосгордуме, не при органах исполнительной власти, которые могут поддаваться каким-то влияниям. Как бы вот таком при органе избирательном существует специальная комиссия, куда входят представители нашего департамента и департамента культуры, которые принимают решение, что ставить, что не ставить. Поверьте, это очень строгая комиссия, которая очень внимательно осматривает, во-первых, кому ставить, и очень важный вопрос, где ставить, уместно это или неуместно. Тем не менее, ну как во всякой сфере жизни, у нас есть нарушающие законодательство люди. Как они нас нарушают там во всех других областях, здесь тоже есть такие нарушения. Вот таким образом вот здесь из этого чудесного парка вот расцвела такая странная история. Ну, а один из человеческих пороков, именно им обычно тщеславием, вот он в данном случае получил такое воплощение. Мне это очень печально. Почему? Потому что, собственно, когда создавался парк-музеон, одна из идей была какая, если вы помните, это те скульптуры, в том числе зачастую сделаны талантливыми мастерами, специалистами, художниками, которые демонтировались после 91 года, они находились здесь, вот они же в этом парке находятся, вы можете дальше их здесь увидеть. И, конечно, рядом с Томским вот здесь видеть вот это, конечно, мягко говоря, странновато. Я поэтому очень рад тому, что наконец-то, в общем, наступает время, когда мы можем провести не только ревизию, но и принять соответствующие меры реагирования в отношении вот подобного рода шедевров.
К вопросу о шедеврах. Если бюсты, с которых начали демонтаж, выполнены с претензией на реалистичное портретное сходство, то ожидающий, в свою очередь, добрый ангел мира по стилистике очень похож на Георгия Победоносца с Манежной площади. В Москве нашлось бы немало людей, которые бы порадовались, если бы и эту скульптуру убрали с глаз долой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Станислава Канки, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты и близкие Канки утверждают, что он тяжело болен. В Минске прокурор просит суд приговорить белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 5 годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Оглашение приговора назначено на завтра. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев обратился в Конституционный суд России с жалобой на норму закона, позволяющую отказать в условно-досрочном освобождении осужденному, который не признает вину. Бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск по делу о хищении путем мошенничества почти 13 миллиардов рублей. В Петербурге законодатели отложили на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. В Грузии сегодня отмечается 8-я годовщина революции роз. В столице Египта, Каире, 3 человека стали жертвами возобновившихся столкновений между силами безопасности и демонстрантами на центральной площади Тахрир. Новое правительство Ливии вправе судить Сейфа Алислама Каддафи, старшего сына убитого ливийского диктатора, заявил главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. В столице Йемена Сани произошли столкновения между силами, верными президенту Али Абдали Салиху, и сторонниками племенного лидера шейха Садика Аль-Ахмара. Госдума России 5-го созыва завершает свою работу. Сегодня ее последнее пленарное заседание. Парламентские выборы пройдут 4 декабря. Вы слушаете «Время свободы». Я уже сказал, что сегодня в Грузии отмечают 8-ю годовщину революции роз, в результате которой к власти в стране пришел нынешний президент Михаил Саакашвили. О том, как сегодня оценивают последствия тех событий их участники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
23 ноября в Грузии традиционно отмечают День Святого Георгия. Именно в этот день, в 2003 году, многотысячный митинг вынудил президента Шеварднадзе уйти в отставку. С тех пор религиозный праздник совпадает с юбилеем революции роз. Лидерами революции были нынешний президент Михаил Саакашвили, экс-спикер парламента Нину Бурджинадзе, дважды исполнявший обязанности главы государства, ее предшественник на посту председателя парламента, покойный Зураб Джвани. Госпожа Бурджинадзе заявила в интервью «Радио Свобода», что надежды, которые революционеры связывали с революцией роз, не оправдались.
Меня давно уже изъяли из всех кадров, которые проходят по центральным каналам относительно революции роз. И даже из учебников, где есть специальная глава относительно революции роз, упоминается только фамилия нынешнего президента и покойного премьер-министра Жвани, а моя фамилия там вообще не фигурирует. Ну, это так печально, но смешно. К сожалению, сейчас уже по прошествии 8 лет мы можем говорить о том, что все самые основные обещания революции роз были растоптаны. Потому что революция роз, она давала людям обещание построить демократическую и свободную европейскую страну, а не большевистское государство, в котором правит провинциальный автократический режим. Сегодня в Грузии меньше свободы, чем было до революции, по всем параметрам, к сожалению.
Важнейшую, может быть, даже решающую роль в успехе революции сыграла независимая телекомпания «Рустави-2». Ее бывший владелец Эроси Кицмаришвили также оценивает итоги и последствия революции исключительно негативно.
Абсолютно однозначно могу сказать, что революция роз на сегодняшней ситуации, оглядываясь назад, принесла плохой результат для этой страны. Для этой страны, которая сегодня находится в той ситуации, в которой не было в 2003 году. Да, было очень много проблем внутри страны, да, было несостоявшееся государство, но были огромные надежды на изменения. И эти надежды просто в воздух растаяли, потому что Саакашвили повел себя так, как и повел.
Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили категорически не согласен с таким мнением. Он считает, что революция роз стала прорывом в развитии страны.
Прорыв, одним словом, обозначается. Это серьезные шаги в сторону модернизации грузинского общества и государства. Государство вернулось в город. Его не было здесь.
В среду, во знаменовании 8-й годовщины революции роз, президент Саакашвили торжественно откроет восстановленную улицу Давида Строителя в центре Тбилиси. Запланированы концерты и другие праздничные мероприятия по всей территории страны. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд». для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. На центральном месте на главной странице сайта стоит материал, который называется «Путин не приехал к пацанам». Это не только текстовой, но и фотоотчет со вчерашнего мероприятия в Олимпийском, где ждали Путина. Это был очередной благотворительный концерт, к которому, по некоторым данным, имел отношение известный фонд Федерации. Так вот, все ждали Путина, потому что лицо Путина крупным планом красовалось на всех плакатах, посвященных этой акции. Но, видимо, после истории, которая случилась в Олимпийском накануне, я напомню, Путина там освистали, и это уже не вызывает никаких сомнений, потому что много любительских съемок размещено в интернете, их можно увидеть и на нашем сайте. Так вот, видимо, Владимир Путин не захотел повторять этот опыт, Олимпийский портил ему настроение, и он решил проигнорировать концерт. И вообще на этом концерте было довольно мало народу, акция выглядела достаточно странной. Вы сможете составить себе впечатление об этом, посмотрев фоторепортаж нашего корреспондента Ирины Чевтаевой. Я с удовольствием объявляю, что сегодня у нас прямая видеотрансляция программы Михаила Соколова в прямом видеоэфире. Сегодня в гостях у Михаила Павел Медведев и Владимир Милов. И, естественно, говорить будут о политике, что парламентское большинство «Единой России» дало народу и что отняло у него, так формулирует Михаил Соколов. Тему программы вы можете задать вопросы. Материал стоит на центральном месте. Как комментарии вы оставляете свои вопросы, и участники трансляции, безусловно, на них постараются ответить. И я бы обратила ваше внимание на материал, который стоит в разделе «Видео-фото» под рубрикой «Презентация». Он называется «Почему в российских тюрьмах гибнут люди». Это такой пилот, то есть пробный проект, который делают наши коллеги Марьяна Тарачешникова и Арслан Саидов. Это презентация программы Марьяны Тарачешниковой, но она сделана с использованием разных мультимедийных инструментов. Посмотрите, на мой взгляд, это очень любопытно, и это вещь, которая будет развиваться.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим программу и перейдем к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работала моя коллега Ольга Серебряная.
Российские блогеры продолжают обсуждать выступление Владимира Путина на «Бое без правил» между Федором Емельяненко и Джеффом Монсоном. Свист на трибунах при появлении премьера получил официальное истолкование. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что он был адресован не Путину, а проигравшему Монсону. Российские блогеры в ответ начали массово признаваться Монсону в любви. Комментирует Рустем Адагамов, пользователь «Другой».
Рядовой бой на ринге в Москве превратился в социальный феномен. Россияне устроили настоящий флешмоб в Фейсбуке Джеффа Монсона. Дошло до того, что жена спортсмена, растроганная таким проявлением внимания к Джеффу, написала: «Я читаю все эти удивительные записи от фанатов Джеффа в России. Это так трогательно и волнующе. Спасибо вам за поддержку и уважение Джеффа». Кто-то у меня в Твиттере посчитал, что записи на стене у Джеффа появляются с частотой 5 записей в минуту. И так было весь день.
Автор популярного твиттера Кермлин.ру, пользователь «Президент России», обратился с открытым письмом к Путину в сети Google+.
Дорогой Владимир Владимирович, поздравляю вас. Линия на укрепление лояльности и уничтожение профессионализма дала результаты. Ваш позор – прямое следствие того, что вместо нормального пресс-секретаря у вас очень надежный, но тупой. Дмитрию Пескову было мало, что вы лажанулись во всем интернете, и он собрал пресс-конференцию, чтобы опозорить вас еще и в офлайне. По версии Пескова, освистали Монсона, но в новостях телеканала «Единая Россия-2» наклеили другую звуковую дорожку. Вероятно, пожалели Монсона или испугались, что он их уволит.
Идея пригласить Монсона в начальники буквально витает в воздухе. Один использователь Фейсбука, Александр Тебиев, пишет на стене у Монсона.
«Может, вы нам поможете, когда начнется революция?»
Обозреватель портала «Политру» Тихон Краев считает, что истово выяснять, кого все-таки освистали, занятие праздное.
Куда интереснее мотивация людей, которые предыдущие сутки настаивали на том, что это именно свист в адрес премьера. То есть они типа не верили, что массы могут свистеть в его адрес. То есть раньше они как бы предполагали, что премьера лично не любят именно они, а вся остальная Россия является его бесспорным коллективным фанатом. Тут, конечно, надо было продолжать, делая вывод о том, что причиной отношения, предъявленного 22 ноября, явилась политика, проводимая в В.В. Путиным как в виде президента, так и премьера. Никак иначе. Это тут освистали заодно и все сразу. Чаша народного чего-то чем-то переполнилась. Но для гармонии было бы любопытно представить себе персонажа, чье появление на ринге обошлось бы без освистывания. Вылез бы туда Киркоров, не освистали бы? Или, допустим, Максим Галкин на предмет того же глори-хантерства? В общем, ничего тут личного в адрес Путина, а стилистический сбой его обслуги. Ну да, грубый сбой, но будущее России от этого не зависит, пожалуй.
В западных блогах обсуждают будущее Европы. Особенно безрадостным оно в последние дни кажется из Венгрии. Политику министра финансов Венгрии Джордя Маталча блог Eastern Approaches на сайте Economist характеризует как весьма рискованную.
В понедельник Венгрия обратилась к МВФ за финансовой помощью. Это свидетельствует о том, что власти оставили 18-месячный эксперимент, который, в зависимости от аудитории, назывался то борьбой за экономическую независимость, то нестандартной экономической политикой. В своей нестандартной политике Маталче сделал рискованную ставку на то, что правительству путем стимулирования внутреннего и внешнего спроса удастся добиться экономического роста раньше, чем оно столкнется с проблемой дефицита. Весной 2010 года Венгрии пришлось отказаться от переговоров с МВФ, ровно потому, что фонду этот подход показался неприемлемым. Прошло 18 месяцев, но рост так и не начался. На прошлой неделе финансовые агентства пристально следили за Венгрией, готовясь опустить ее долг до мусорного статуса, а курс форинта к евро достиг исторического минимума. Впрочем, у Венгрии еще есть выход. Стоило объявить о начале переговоров с МВФ, как форинт начал укрепляться. Если переговоры затянутся, положение еще может нормализоваться. Возможно, это тоже один из нестандартных подходов Джордя Маталчи.
Впрочем, у Маталчи могут быть свои, не всем понятные резоны. Возможно, он оглядывается на Вену. По крайней мере, это не кажется невозможным после прочтения антиутопии историка Найла Фергюсона на сайте Wall Street Journal.
Европа, год 2021. 10 лет прошло после великого кризиса 2010-2011 годов. Многое изменилось. Евро все еще в ходу, но политическая столица Европы переместилась из Брюсселя в Вену. Возможно, все дело в наследии Габсбургов, говорит новый австрийский канцлер Марша Радецкий. На его фоне международная политика доставляет больше удовольствия. Немцам новая столица тоже пришлась по душе. В Бельгии нам почему-то никогда не были рады, вспоминает немецкий канцлер Райнхольд Зигфрид фон Готе-Демерунг. Карл фон Габсбург доволен десятилетием. Сохранить удалось не только евро. Через 100 лет после свержения его деда империя возродилась в виде Соединенных Штатов Европы. Британцы и скандинавы предпочитают называть ее совершенно германской империей.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» еще раз отмечу, сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная. В эфире информационная программа «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет экономическая панорама. Сегодня поговорим в рамках этой рубрики о том, что Министерство транспорта России говорит об отсутствии денег на строительство новых автомобильных дорог. Ну и рубрика «Общественное мнение». Над ней сегодня, как всегда, работала Вероника Баде. Сейчас в Москве 16:45. Напомним коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Станислава Канки, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты и близкие Канки утверждают, что он тяжело болен. В Минске прокурор просит суд приговорить белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 5 годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Оглашение приговора назначено на завтра. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев обратился в Конституционный суд России с жалобой на норму закона, позволяющую отказать в условно-досрочном освобождении осужденному, который не признает вину. Бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск по делу о хищении путем мошенничества почти 13 миллиардов рублей. В Петербурге законодатели отложили на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. В Грузии сегодня отмечается 8-я годовщина революции роз. В Каире 3 человека стали жертвами возобновившихся столкновений между силами безопасности и демонстрантами на площади Тахрир. В столице Йемена Сани произошли столкновения между силами, верными президенту Салиху, и сторонниками одного племенного лидера, шейха Садика Аль-Ахмара.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Былое у Думы. Итог 4 парламентских лет.
Комментарии экспертов.
Дело пилотов. Как защитить соотечественника?
Право автора.
Хвала ширпотребу. Анатолий Стреляный о том, от чего спасает невежество.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и, как я и обещал, мы переходим к экономической панораме. Минтранспорта России признал отсутствие у государства средств на строительство новых автомобильных дорог. Эксперты этому не удивлены. Развитие дорожной инфраструктуры в стране, по их мнению, должны оплачивать сами автовладельцы. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство транспорта России опубликовало проект государственной программы развития транспортной системы страны до 2019 года. Нынешнее ее состояние в документе оценивается как неудовлетворительное. Почти треть федеральных автомагистралей работают в режиме перегрузки, а доля многополосных дорог составляет менее 10%. Для приведения системы в нормальное состояние, по оценкам экспертов министерства, России как минимум следует удвоить объем инвестиций в дорожное строительство. Сейчас он составляет чуть более 2% ВВП. В целом, к 2019 году, согласно проекту программы, федеральный бюджет потратит на транспортную систему страны чуть более 7 триллионов рублей, почти четверть из которых пойдет на ремонт и содержание федеральных трасс. Также гарантирована государственная поддержка строительства сельских и платных автодорог. Однако расходов на строительство новых автомагистралей общего пользования практически не предусмотрено. Говорит научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Программа на редкость честная по своим констатациям. Вот как есть, так люди говорят. Это редко для государственных документов. При нынешних масштабах финансирования дорожного хозяйства существует абсолютно реальная угроза деградации даже той скромной сети, которая у нас есть. Поэтому первый приоритет – ремонт, реконструкция. Вот все эти работы, которые неотложны. Потому что если дорогу долго не ремонтируют, начинается необратимая деградация конструкции. И, ее у нас баланс списан.
Последние годы российские власти много говорят о модернизации, об инфраструктурных проектах, но денег на строительство новых автомобильных дорог у государства по-прежнему нет. На ваш взгляд, почему так происходит?
А почему нет денег? А не надо себя обманывать, ребята. Мы, автомобилисты Российской Федерации, пользователи автомобильных дорог, за эту квартиру, условно понятно. Не так, чтобы очень платим. Это объективная реальность, чрезвычайно неприятная для огромного количества моих друзей-автомобилистов. Но это правда. Ситуация сегодня такова, что все налоговые источники, которые у нас как-то связаны, ассоциированы с дорогами, то есть это акцизный бензин и, соответственно, транспортный налог. Вот в сумме эти деньги покрывают примерно половину совокупных затрат бюджета всех уровней на дорожное хозяйство. Значит, остальные деньги – это налоги общего покрытия, то есть те самые деньги, за которые государство финансирует все, что угодно, от расшивки проблем пенсионного фонда до прочих социальных расходов, военных там, и всех прочих. Можем ли мы, дорогие автомобилисты, претендовать на приоритетный доступ вот этой общей копилки? Ну вот в рамках международного опыта, да и в общем здравого экономического смысла, похоже, что нет.
Сегодня многие эксперты обращают внимание на тот факт, что затраты на дорожное строительство в России в разы превосходят аналогичные расходы в других, более развитых странах. Вот мнение руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича.
Мировой банк провел оценку некоторых наших расходов. Казалось, что на поддержание 1 километра дорог у нас в стране тратится в 5 раз больше в долларах, чем в Финляндии, имеющей сопоставимые с нами климатические условия. Тогда как по уровню цен долларовых должно было тратиться в 2 раза меньше. То есть в сопоставимых условиях мы на порядок больше тратим на поддержание километра дорог.
Как можно объяснить такую разницу финансирования ремонта и строительства автомагистралей в России и, допустим, в той же Европе? Михаил Блинкин продолжает.
Вот понимаете, в общественно-политический оборот запущены совершенно замечательные рассказы о том, что у нас дороги стоят дороже андронного коллайдера в расчете на километр. У нас здесь очень хреновый фон общественно-политический, и у нас уже без всякого фона просто реально воровство тоже немаленькое. Но помимо двух этих обстоятельств, воровства и шумового фона, есть масса обстоятельств абсолютно объективных. Какие грунты у нас на среднерусской возвышенности и какие грунты, скажем, в более счастливых странах. Какие есть каменные материалы в доступности на среднерусской возвышенности? И какие есть каменные материалы, из которых построены дороги в Швеции и Италии? То есть масса объективных обстоятельств, которые вот при таких веселых разговорах о наших очень дорогих дорогах обычно опускаются.
В российском руководстве опять же неоднократно звучат призывы создавать в стране условия для привлечения к дорожному строительству частного капитала. Однако негосударственные компании до сих пор не особо торопятся вкладывать свои средства в такие проекты, что мешает приходу частных инвестиций в этот сектор экономики.
А скажите мне, вот много ли у нас примеров, когда частные деньги приходят в проекты с очень длинным сроком окупаемости? Ведь дороги, 4-жды мы их сделаем платными, государственно-частное партнерство, все что угодно. Какой бы там механизм ни был, во всех случаях речь идет о проектах с очень длинным сроком окупаемости. Очень длинные деньги в Россию так особенно и не приходят, и вопрос очень мало связан с дорогами. Это вообще, в принципе, какая у нас инвестиционная среда, насколько мы привлекательны для длинных инвестиций. Это об этом разговор. Это разговор не о дорогах, это разговор об инвестиционном климате.
Это был научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
С экономической панорамой вас познакомил сегодня Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Отдел теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии РАН и Институт социологии Шанхайской академии общественных наук подвели итоги совместного полевого исследования, проведенного в 2 городах – в Шанхае и в Санкт-Петербурге. Подробности в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Российские и китайские социологи исследовали изменения социальной структуры в 2 городах, мобильность людей, принципы организации труда и восприятие реформ населением. Методика исследования – массовые опросы по репрезентативной выборке, рассказывает Елена Данилова, заведующая отделом теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии Российской академии наук.
В целом идея этого исследования возникла давно, поскольку Китай представляет интерес не только для российских ученых, в общем, для всего мира. И у нас, к счастью, оказалась такая возможность, которая связана с тем, что у нас в свое время обучался аспирант из Шанхая, и ныне он директор Центра по изучению России. И он предложил, и, собственно, мы предложили, мы как-то совместно договорились, что можем провести исследование, но, к сожалению, не по всей территории России и Китая, а только выбрав 2 города. Шанхай в данном случае 2-й город в Китае, Петербург 2-й город в Российской Федерации. Эти города сильно подвержены были европейскому влиянию, и, в общем, мы посчитали, что это вполне сопоставимые объекты для исследования.
Что вам представляется самым интересным итогом этого исследования?
Мы хотели посмотреть на то, почему, собственно, Китай, или, в частности, представители такого крупного города, динамично развивающегося, как Шанхай, относятся к происходящим изменениям, и что происходит в это же время в России. Вы знаете, что и в России, и в Китае проводятся реформы, проводятся они довольно разными способами и исходят из разных представлений о том, как это лучше делать. Соответственно, главными итогами было то, что мы увидели много сходств в том, что меняется социальная структура, городское население становится более индивидуализированным, стремление повысить свои жизненные шансы есть и в Петербурге, и в Шанхае. Однако разница заключается в том, что оценка реформ в Шанхае и в Петербурге имеет различный характер. В Шанхае они воспринимаются, можно сказать, более легитимно, более позитивно, а в Петербурге менее позитивно, соответственно, более негативно. В том смысле, что имеется большой социальный ресентимент по поводу достигнутого, кстати, и в Шанхае, и в Петербурге, высокого уровня социального неравенства, проблем серьезной дифференциации и разных возможности продвижения, имеется в виду повышение карьеры, повышение уровня оплаты и так далее. Такое обостренное восприятие социального неравенства.
А можно из результатов этого исследования сделать такой вывод, что два города, два общества городских похожи во многом?
Да, два города и общества в каком-то смысле похожи, поскольку они находятся в условиях изменений. Это относительно динамично развивающиеся города, но с другой стороны, Петербург, наша культурная столица, естественно отличается от Шанхая. Доля людей с высоким образованием, с высшим образованием и средним профессиональным, в то время как в Шанхае все-таки есть довольно значительное число людей с незаконченным и средним образованием.
Каковы ваши основные выводы из этого исследования?
Основные выводы из исследования, в общем-то, мы хотели бы привязать к тому, что изменяется в структуре этих городов, как меняется социальная структура, появляются ли более продвинутые слои населения, имеется в виду люди, которые могут работать и, соответственно, получать по своей работе адекватно, имеются ли предприниматели, насколько хорошо им работается в двух городах, имеется ли возможность повышать свои жизненные шансы за счет образования, какие группы населения видятся как наиболее успешные. Вот в этом смысле Шанхай выглядит гораздо интереснее, гораздо позитивнее.
Говорила социолог Елена Данилова. Сейчас отдел теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии РАН и Институт социологии Шанхайской академии общественных наук заканчивают книгу по результатам совместного исследования.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час программы. В начале следующего часа поговорим, во-первых, подробно об итогах работы Государственной Думы пятого созыва. Думская оппозиция, например, ставит уходящей Думе двойку. И в этом с оппозиционными политиками солидарны эксперты, с которыми поговорили корреспонденты «Радио Свобода». Сегодня пятая годовщина со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Это также одна из следующих тем нашего часа. Ну и вас ждут другие наши постоянные рубрики, в частности, «Сегодня в Америке» и другие репортажи. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взгляните на нацистскую Германию, на Гитлера, на Муссолини.
Прокурор призывал освободить их в зале суда.
7 лет назад оранжевые украли у него победу на выборах.
Теперь, когда ливийцы сами решили отправлять правосудие, они могут...
США глубоко обеспокоены вспышкой насилия.
Фельдмаршал Тантауи должен уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».